часов 6 минут. Здравствуйте, друзья. Алексей Нарышкин сохраняет мрачное молчание. Он вообще сегодня
просто
не в духе.
Со львом ржем над тобой.
А почему надо мной вы ржете? Я не понимаю.
Сначала над тобой, потом надо мной.
Мы не ржем. Что же ржем? Мы
не
просто рады видеть всех.
Да, здравствуйте, дорогие. Лев Гулько. Алексей Нарышкин.
Дорогие Лев Гулько и Алексей Нарышкин.
Я, дорогие, я, к сожалению, друг, в данном случае не сказал дорогие, хотя подумал.
Дешевый враг, да.
Алексей Осин, Наталья Якушева, звукорежиссер сегодняшнего утреннего разворота на «Эхо Москвы». И сегодня у нас с вами богатая программа. Разумеется, многими своими частями она будет касаться произошедшему накануне саммиту транспортного союза, таможенного союза, конечно же, оговорился. Ну, простите. Таможенного союза, Евросоюза и Украины. Вот такая вот четырехсторонняя, или даже там не четырехсторонняя, пятисторонняя встреча состоялась в Минске. Некоторые аспекты этой встречи мы с вами, несомненно, обсудим. Побеседуем также о том, что нужно делать, если вашего родственника, ребенка, предположим, сына отправляют служить в горячую точку, но это ближе к концу второго часа. Поразмышляем о толерантности. Изменилось ли ваше отношение к тем, кто приехал к нам сюда потрудиться, поработать? А также, пожалуйста, подумайте, за что же вы готовы отдать жизнь. И это тоже обсудим.
А сейчас викторина!
Изумрудные холмы.
И действительно прав Алексей Нарышкин. Викторина. «Изумрудные холмы» называется наша игра. Очередной сезон, очередная серия. И мы с вами переносимся. Ну, это я сейчас скажу, куда мы переносимся. А для тех, кто хочет желаться поучаствовать, по-русски я говорю, уже звонят нам по телефону +7 495 363 3659. Игру представляет компания «Талон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы». В Красногорске, Изумрудные холмы, прекрасная экология, вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские, спортивные центры. Ну и победителя нашего любимого ждет, собственно, тоже любимая, очаровательная интерьерная настольная лампа. Три изумрудных холма, за которыми прячутся вопросы цена-качество инфраструктуры. Сначала выбираем вопрос, то бишь холм, за которым прячутся вопросы, а потом радиослушатели выводим в эфир. Вот, сегодня это будет холм качества. Теперь нам нужен, собственно, фигурант. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Анна.
Анна, ну, вы слышали, что вам достался холм качества. Давайте да. Мы сразу начнем с вами восхождение, то есть игру.
Давай.
Восхождение.
Мы все перенеслись в Соединенные Штаты Америки наших дней, благословенные. Некоторые прям так, прямо жаждут. А конкретнее в штат Теннесси. И очутились перед 10-этажным особняком, 80 комнат, высота 30 метров. Строился здесь целых 15 лет автор проекта Гораций Берджес, который в многочисленных интервью неоднократно повторял, что строительством этого дома он занялся после того, как у него было видение, так сказать. Ну, Гораций же. Вроде бы ничего странного, ничего примечательного в описании характеристик этого дома нет, если не учитывать один нюанс. 10-этажный особняк высотой в 30 метров Гораций Берджес построил. Дальше варианты ответа. На чем он построил? На древнем дубе, на старинной бригантине или в гигантской пещере?
Так, да. на дубе.
На дубе, на бригантине старинной или в гигантской пещере. Три варианта ответа. Вам надо выбрать один, Анна. Начнем.
На бригантине.
На бригантине.
Неверный ответ.
Понимаю. Где же в штате Теннесси бригантина?
Ну, все, а где? Ну, так, не вам притащили. Давайте еще один у вас есть, еще один, так сказать, еще одна попытка, и остался дуб и пещера.
Ну, пусть будет дуб.
Верный ответ.
Ура.
Вот, ура, лампа ваша. Ваша лампа будет освещать вам всю дальнейшую, я надеюсь, долгую жизнь. Удачи вам, спасибо, и здоровья, да. Спасибо. Действительно, смотрите, в это трудно поверить, но свой деревянный 10-этажный особняк Гораций Берджес построил на древнем гигантском дубе. А дополнительными живыми сваями этого шедевра архитектуры стали 6 мощных деревьев размером поменьше. В доме 80 комнат, несколько винтовых лестниц, даже баскетбольная площадка и алтарь с колокольней. Ставший гордостью штата Теннесси, Гораций Берджес утверждает, что выстроил именно такой дом, какой явился ему 15 лет назад в том самом счастливом для него видении.
То есть, я думаю, надо назвать не построил, а свил.
Свил, да.
Все-таки.
Все-таки, да.
И у меня еще второй вопрос. А давай. Вот жители штата Теннесси, да. Как они называют? Теннисисты?
Теннисисты. 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 Это теннисистянки. Теннисисты и теннисистянки. А мы сегодня восходили на холм качества, гуляя по микрорайону Изумрудные холмы. Вы увидите множество замечательных деревьев, но не найдете на их стволах ни одного деревянного особняка, так же, как и Гораций Берджес, застройщик микрорайона компании «Талон Инвест», нацелен на то, чтобы приносить радость своим будущим жильцам, однако высокого качества жизни здесь добиваются другими, ну, менее экзотическими способами. Стандарты качества «Талон Инвест» проверены многолетним опытом строительства. Все новостройки «Талон Инвест» — это монолитно-кирпичные дома комфорт-класса, выполненные по индивидуальным проектам. Квартиры с удобными и продуманными планировками сдаются под чистовую отделку или с готовой отделкой. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. Ждем вас завтра в нашей игре.
Изумрудные холмы.
Обзор прессы.
Вот вы тут анонсировали, дорогие друзья, так сказать, отношение, да, к мигрантам и к прочим, так сказать,
да? Да, это было.
Впрочем, кому, извините.
Ну, например, к беженцам.
А.
Вот волнуют же всех беженцы. Вот газета «Собеседник» ее волнует. В какую копеечку влетают беженцы? Новость о том, что на каждого беженца с Украины тратят по 800 рублей в день, вызвало у россиян, как пишет газета «Собеседник», негодование и обиду. Средняя российская пенсия в два раза меньше. «Собеседник» выяснил, действительно ли беженцы у нас оказались устроены лучше отечественных стариков. По данным ФМС, сегодня в России находится порядка 733 тысяч украинских беженцев. Так называют всех граждан Украины, кто пересек нашу границу с начала конфликта, включая и тех, кто приехал пережить тяжелые времена у родственников, и тех, кто, собственно, на заработки тоже.
А на них тоже тратят?
Но официальный статус беженцев нет, для них не так. Могут получить лишь те, кто уехал прямо из горячих точек, из зон военных действий. Донецк, Славянск, Луган, ну и так далее. Таких порядка 100 тысяч. Благодаря статусу человек имеет право прожить в нашей стране до 3 лет, трудиться, учиться, а также получать пенсии и медпомощь наравне с россиянами. Правительство России позаботилось о том, чтобы официальным беженцам было предоставлено все необходимое жилье, питание, транспорт и так далее. В июне еще премьер-министр Медведев утвердил распоряжение правительства о выделении только Ростовской области до 240 миллионов рублей дотации на размещение беженцев с Украины. А в общей сложности 45 субъектов РФ в этом году получат из бюджета на размещение украинцев 3 миллиарда 854 миллиона рублей.
Ну, я не знаю, входит ли в список этих расходов, например, организация палаточных лагерей, там, гуманитарные конвои.
Ну,
там,
наверное, если это выделяется региону, то,
видимо, ну, просто ведь, входит, ведь да. Там же это серьезные работы, да. И связанные с логистикой.
Какая-то, ну, на самом деле, разжигательная статья. Получается, ну, что беженцы в каком-то смысле отбирают деньги, смотрите, у пенсионеров.
Как за, ну, из бюджета же, как заявил, ну, Медведев, статья. Каждый беженец обходится, вот Медведев заявил, России по 800 рублей в день, 550 на проживание, 250 на еду. Это вот заявил премьер-министр. На руки эти деньги их никто не выдает.
Ну, это понятно.
Средствами распоряжается МЧС. При этом деньги выделяют только на тех, кто прошел два этапа регистрации. Официально получил статус беженца и зарегистрировался в лагере временного размещения. Таких украинцев в России 100 тысяч человек.
Это, а потом, граждане, не дай вам Бог, лучше быть со своей пенсией у себя дома под теплым одеялом, чем бежать из-под бомбежек, ну, через границу.
Это, во-вторых, это сочетается с вопросом, за что вы готовы отдать жизнь. Это же тоже туда все, в эту копилку. Если бы эти деньги беженцы получали на руки, вышло бы порядка 24 тысяч рублей в месяц. Действительно, в два раза больше, чем средняя пенсия российская.
Да, все и почитали, да, конечно.
И недовольство наших граждан. Но только вот беженцы-то этих денег в глаза не видят и завидовать им я бы не стал, пишет автор публикации, Леш, как ты правильно говоришь. У этих людей Николая Индвора на самом деле нет. Ну, вот такая публикация.
Я не знаю, так сказать, даже со скидкой на наше телевидение, которое все это клянут и поносят разнообразно.
Да. Ну, почему ты на меня посмотрел?
Я на тебя не...
Ты же соучастник.
Чего? Сейчас прочтешь
про себя. Сокамерник практически.
Сейчас однозначно прочтешь под себя. Прочтешь сейчас уже, вот сейчас. Так вот, ну, вот палаточные эти городки, да, города, ну, вот вам хочется, или там, не знаю, спортзал в какой-нибудь школе, вам хочется так жить? Вот, щупая в кармане несуществующие 24
тысячи рублей в месяц. Ну, просто не все мерится деньгами, грубо говоря. Да?
Ну, конечно.
Не все мерится деньгами. Между прочим, очень интересное, любопытное интервью с режиссером Александром Митой, замечательным совершенно человеком и режиссером. Ну, собственно, вспоминает его картину последнюю, Шагал Малевич. Ну, разговор-то о жизни, о молодежи, там, о компромиссах, о предчувствиях. Все это сочетается вот с этой начатой темой. Опросы показывают, вот задают ему вопрос корреспондент «Аргументов и фактов». Более 70% россиян выступают за цензуру в СМИ, если того требуют интересы государства. Что это, желание спрятать голову в песок? На что Александр Наумович отвечает: видимо, да, но у меня ничуть не удивляет, что большинство не желают знать реальное положение дел. Люди хотят уюта, чтобы их привычная жизнь никак не нарушалась. Главное, чтобы было что пожрать. И не хотят они знать всей правды и вникать в суть происходящего. А знать и вникать надо, это важно. И нужно иметь трезвое суждение о том, в какой стране мы живем. У нас очень высокий уровень гражданской безответственности, он только растет. А чиновникам это только на руку. Чем безответственнее гражданин, тем удобнее манипулировать. И в этом тоже наше отличие от европейцев.
У нас достаточное количество отличий от европейцев.
Александр Мита сегодня. Обратите внимание на газету «Аргументы и факты», с ним интервью. Что же касается продолжения этой темы, то я бы, опять же, к газете «Ведомости» обратился. Здесь публикация Бориса Дубина, который совсем недавно ушел из жизни. А Борис Дубин, я напомню, он социолог, переводчик и культуролог. А нарциссизм как бедство от свободы тоже про Россию, про россиян. В чем заключается российская особость с точки зрения носителей вот мнения о том, что у России есть свои особости, так сказать, свой путь. Пропустив данные соцопросов через методологическое сито, мы получаем несколько пунктов. Первое. Представление об особом характере государства – это социальное государство, которое заботится о своих подданных. Второе. Особый характер власти и отношения с властью. Она выступает как строгий отец, который опекает, наказывает, поддерживает. Без него порядка в большой семье быть не может. Третье. Промежуточное положение между Европой и Азией. Четвертое. Представление россиян как об общности особого типа. Это такая массовидная общность, где все принято решать сообща, где косо смотрит на человека, который пытается делать что-то только для себя. Мы не рвемся за достижениями и богатством, нам важно, что мы все вместе. И пятое. Это тавтологическое утверждение, что у россиян одни ценности, а на Западе другие. Немногие могут рассказать вам, а в чем заключаются традиционные российские ценности, но важна сама апелляция, что эти ценности есть и что они российские. Вот такой. Ну, там, на самом деле, очень большая интересная публикация. Вот в российских условиях, пишет автор, свое чужое неразграниченное и необозначено культурно. Россиянин существует как бы в ничейном, так сказать, и ничьем мире, и его хочется захватить. Им приходится мучиться от того, что не сумел, не набрался смелости захватить. Для россиянина проблемой является и свое. Кто я, чем владею, почему и чужое, почему у него есть, а у меня нету. Нет культурных границ, которые бы маркировали свое и чужое и заставляли бы уважать границы между ними. Ни своего, ни чужого, ни равных, ни разных. Равенство признается только для бедных и лишенных чего-то. Равенство в рабстве.
То есть авторы публикации хотят сказать, что это мы стремимся в русском менталитете, в российском, чего-то хотеть захватить, да? А вот в, скажем так, западном, атлантическом, англосаксонском...
Вечная история между... Да.
Ну, как понятно, что там...
Это очень издалека пошло, на самом деле. Это же не только сейчас. Смотри, значит, для россиян чрезвычайно важно требование справедливости к власти, к другим людям, но оно подразумевает исключение для себя. Это они должны быть со мной справедливы, а я имею право действовать по-другому.
Ну, в общем,
ну,
да.
В общем, да. Вот так, ну, да, любопытная публикация. Сегодня это газета «Ведомости». Давайте дальше. Еще одна интереснейшая публикация, как мне кажется, это Леонид Млечин. У него всегда очень интересные исторические всякие, так сказать, эссе и публикации. Сегодня он в российской газете «Уроки истории фашизма в Германии». Как начинался фашизм в Германии вместо Рейхстага, концлагерь. Вот он вспоминает август 1934 года, когда скончался президент Германии генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург, и Адольф Гитлер был счастлив. Больше никто не стоял между ним и абсолютной властью над страной, и он потребовал принять закон о главе государства. И дальше Леонид Млечин, собственно, рассказывает всю эту историю. Ну, довольно любопытная публикация. Вместо Рейхстага концлагерь. Это российская газета. Теперь вернемся к нашей повседневности. Война в Донбассе повысила толерантность.
Угу, вот то, о чем,
да? Социологи Левада-центра, это газета «Известия», в очередной раз проверили граждан России на толерантность. Свое отношение высказали 1600 респондентов из 134 населенных пунктов 46 регионов страны. Как выяснилось, на результаты исследования значительно повлияли события на Украине, хотя вопросы их не затрагивали. Судя по статистике, россияне стали терпимее. Опрос показал, что большинство наших соотечественников, 66%, не верят в возможность массовых кровопролитий на национальной почве. В конце 2013-го в это не верило меньше трети, 29%, сейчас 66%. На вопрос, ощущаете ли вы в городе, районе, где вы живете, межнациональная напряженность, 71% респондентов ответили отрицательно. В октябре прошлого года так считал лишь 52% респондентов.
Представляешь, это после Бирюлёва.
Бирюлёва,
конечно.
С Бирюлёва, утра это было.
Бирюлёва, да. Замечательно, да. И других, так сказать...
Ну, и манежные там, и прочих вещей.
Любопытно. Ну, давай попробуем по этому поводу провести небольшое голосование.
Ну, давайте.
Стали ли вы терпимее по отношению к мигрантам.
Ну, за вот, последние...
Или даже не к мигрантам, полгода. А к людям другой национальности, скажем так, потому что наши межнациональные конфликты, они не только
ну, конечно,
с иностранцами связаны, скажем, ну, что уж тут скрывать, да? Итак, стали ли вы терпимее по отношению к людям другой национальности?
Если стали, если вы за собой наблюдаете такие изменения 660-06-64. Если терпимее вы не стали... Может быть, наоборот, озлобились. 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Повторяю вопрос. Стали ли вы терпимее по отношению к мигрантам, к приезжим, к людям другой национальности? Да,
так, не вообще вернее. Терпеливы, да, терпимее вот за последнее время.
Терпимее.
Да, не просто как бы так.
Да, хорошо.
Вы понимали, а то люди же...
Стали терпимее, если да, то 660-06-64, если ваше отношение не изменилось, или, наоборот, вы как-то озлобились, 660-06-65.
А вот, кстати, любопытно, ведь рубеж между двумя опросами, это 13-го, ну, начало 14-го года, вот с вашей точки зрения, почему так резко изменилась ситуация? Социология, конечно,
смотри,
наука такая.
То, что мода на националистические идеи постепенно проходит, видно и по отношению к лозунгу «России для русских». Это тоже из этого вопроса, из этой статьи в «Известиях», который по душе всего 18% респондентов. 36% считают, что эту идею было бы неплохо осуществить, но в разумных пределах. Я вот эти 36% присоединю бы к 18%, потому что не бывает разумных пределов в этом.
Нет, я соглашусь.
Получится 54%.
Вот смотри, вроде бы вот этот национальный подъем духа, связанный с Крымом и прочими вещами, да, который действительно был, он должен обратно...
С другой стороны. А с другой стороны здесь написано...
Обратный дискредита... эффект.
Смотри, значит, снижение популярности националистических идей и лозунгов связано с дискредитацией националистов на Украине. Это Карина Пипия, социолог Левада-центра. Также в последнее время на федеральных каналах практически исчезли сюжеты про мигрантов.
Кстати, мне первый довод, он как-то ближе, действительно, смотрит на то, что такое национализм, его радикальное
да,
проявление на Украине, и тем более, как говорят про этот национализм. И, соответственно, сразу как-то настороженно относится к нашим националистам, а наши националисты, понимая опасность своих всяких этих резких заявлений, куда-то, видимо, уходят, ну, ложатся на дно. Потому что я, даже вот работая в службе информации, я давно не слышал ничего про...
Не было. там националистические марши, акции, и прочие вещи, да?
Слава богу, не было никаких таких громких случаев, каких-то происшествий именно на националистической почве.
А понимаете, ведь их энергия, возможно, канализировалась в том же направлении, в присоединение, например, к русскому миру и так далее.
Да, например, вот этот лозунг «Русского мира» и прочее, он очень...
Вот заметьте.
Как говорят, он очень популярен и актуален среди ополченцев в Донбассе.
То есть российские националисты пошли воевать против
украинских.
Ну, не то, что пошли, по крайней мере, внутри у них какая-то гармония по этому поводу.
С одной стороны националисты, с другой стороны.
Но есть диванные националисты.
Нашли друг друга.
Нашли.
Нет, те,
вот те, если которые... бы они друг друга замкнулись бы друг на друге, было бы совсем
те,
хорошо.
Которые готовы взять в руки оружие, наверное, пошли. А те, которые на диване националисты, они вот в этом направлении как-то вот у них произошла гармония с окружающей действительностью. Видите, феномен той же ситуации, что если, там, скажем, пару лет назад тот же Эдуард Лимонов был непримиримым противником действующей власти и постоянно, значит, подвергался всяческим гонениям, то теперь у него с этой самой властью, в общем, по многим вопросам, внешнеполитическим, по крайней мере, так, близкие исходные позиции, согласитесь, произошла такая вот странная инверсия. Ну, скорее, наверное, я даже не знаю, у кого, у властей или у вот подобных политиков, подобных общественных деятелей.
Ну, я не знаю, как это происходит. Да, ну вот давайте дальше. Значит, когда разговор заходит...
Когда разговор заходит
о политике, в отношении мигрантов россияне считают, что правительство все же должно ограничить приток приезжих. За это высказали 76% респондентов. Для сравнения, в июле 2002-го, это давно было, за ограниченные меры выступало меньше половины опрошенных, 45%. Ну, это, мне кажется, разные вещи все-таки. Вот надо регулировать поток мигрантов, это действительно.
Не, регулировать, разумеется, надо. Да. Но я считаю, что Европа на этом колоссально обожглась.
Вот она, да. Так что вы хотели сказать?
А я, Лев Моисеевич, хотел итоги голосования подвести. Можно, спасибо большое. 21% радиослушателей говорит, что признаются, что они стали более терпимы по отношению к людям другой национальности.
А 79?
Угадай, какой вариант они выбрали. 79 говорят, что либо у них хуже все стало по отношению к людям другой национальности, либо ничего не поменялось.
Ну, честно, это такая честная.
Хочется верить, что среди этих 70% большая часть все-таки ничего не изменилась хотя бы.
Дайте мне еще один вопрос задать. Давай. Сейчас вы скажете, что вообще он не в тему. Почему? Просто вот нам один из слушателей написал, и действительно, мне кажется, это было бы интересно. Вот конкретно к украинцам как у нас относятся люди? Так. Неожиданно,
давай.
Да?
Ну, давай.
Хорошо.
Вот тут рядом буквально украинский культурный центр, флаги висят, народ спокойно проходит, ничего не...
За мной
никто
прибегут
не
оттуда?
Нет, просто как бы нормально.
И ты узнаешь, что такое боевой гапак.
Обязательно, да. Трипак, бульба, да, все что угодно. Как вы относитесь к украинцам?
Не надо, пожалуйста, давай, пожалуйста.
Как вы относитесь к украинцам? Если хорошо, набирайте номер 660-06-64. Если относитесь плохо или вот как сказать, по-другому?
Негативно.
Если негативно относитесь к украинцам, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Как вы относитесь к украинцам? Если хорошо, 660-06-64. Если негативно, набирайте номер 660-06-65. Вот я выполнил свою функцию, задал еще один вопрос и счастлив.
Нет, уважая твое творчество, как можно плохо относиться к украинцам, если, наверное, он, среди нас нет людей, у кого нет корней, родственников
на
Украине.
Либо оттуда там, так сказать...
Как-то это странно, понимаешь?
Нет, ну и тем не менее, понимаешь, разделяют же люди. Вот что сейчас происходит.
Спасибо, Лев, ты защищаешь меня.
Нет, разделяют же люди.
Делят одних украинцев на других, но ну, и да, русские есть, разные
да,
бывают.
Да, и всякие бывают разные. Бывают.
Россияне, в смысле.
Да.
Ну вот ты со своим непониманием, как можно плохо относиться к украинцам, а я тебе вот скажу, что 12% наших радиослушателей к украинцам относятся негативно.
Это как
вот
раз так. Те, у кого родственников нет.
Ну, возможно. Но все-таки большинство, 88%, говорят, что они к украинцам относятся хорошо. Хорошо. Закончили читать газеты. Спасибо большое Льву Гулько. Мы говорим сейчас новости послушаем. Потом через 5 минут будет Сан Саныч Пикуленко с автосалона в Москве.
Разворот. Папа купил автомобиль. Сан Саныч Пикуленко в утреннем развороте.
Девять тридцать пять в Москве. Алексей Нарышкин, Алексей Усин.
Здравствуйте еще раз.
Утренний разворот на радио «Эхо Москвы». Сейчас у нас московский автосалон с его премьерами и, конечно же, великолепным Сан Санычем Пикуленко,
который, собственно, на автосалоне находится. Сан Саныч, здрасте.
Да, доброе утро. Да, именно так, потому что уже в 7 утра московский автосалон открыл двери, и сейчас там с интервалом буквально там каждые 15 минут, полчаса идут презентации, идут новые автомобили.
Слушайте, Сан Саныч, это... сразу спрошу, а кто же в 7 утра захочет прийти в будний день на автосалон?
Вы знаете, сегодня пресс-день. Сегодня пришла пресса, профильная, непрофильная. И чем, что такое первый день автосалона? Это для журналистов. Журналистов в этот день любят, журналистов уважают, привечают и даже подкармливают. Ну, все-таки целый день. Что такое московский автосалон? Вы представляете, вот праздник автомобиля, который приходит к тебе в дом. Что определяет автосалон? Это прежде всего мировые премьеры, концептуальные автомобили, появление топ-менеджеров ведущих компаний. Сразу определяется значимость рынка. И самое главное, что многие компании настолько хорошо чувствуют у нас, невзирая на все политические вопросы, что показывают новые автомобили, показывают свое видение будущего, показывают автомобили вплоть до суперкаров. Вот как раз в это время я нашел тихое место на стенде Audi. И здесь есть и мировые премьеры, здесь есть автомобили на любой вкус, причем есть даже бюджет. Ну, понятно, когда мы говорим про Audi и говорить про бюджетный автомобиль, нельзя. Но с другой стороны...
Бюджет – понятие растяжимое.
Бюджет – понятие растяжимое. И вот как раз здесь я встретился с руководителем нашего российского подразделения Audi Елены Смирновой и просто попросил, чтобы буквально несколько слов пожеланий нашим слушателям, которые наверняка хотят узнать, что здесь будет происходить. Да.
Доброе утро, Александр. Доброе утро, слушатели радио «Эхо Москвы».
Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Да, здесь Алексей Осин, Алексей Нарышкин.
Здравствуйте.
Чем вы в этом году можете порадовать москвичей и гостей столицы, посетителей автосалона?
Ну, нам, как всегда, есть чем порадовать. В этом году у нас целых 3 премьеры. Это мировая премьера Audi RS7. Это российская премьера. Это DT Offroad Concept, как всегда, как положено, на мировом автосалоне. Каждый бренд старается представить свой самый интересный автомобиль. Это концепт. И у нас очень важная премьера, это российская премьера, мы представляем новый Audi TT.
И в чем особенность этого автомобиля, по крайней мере, его новой версии?
Это не новая версия, это абсолютно новый автомобиль. Даже старый Audi TT всегда был иконой стиля. Это автомобиль, который покупают не за цену, покупают исключительно за дизайн, за характеристики. Их не продают, это автомобили, которые коллекционируют. Несмотря на то, что объем продаж достаточно большой.
А что вы могли бы предложить гражданам, у которых, желание передвигаться на автомобиле, оно играет первостепенное значение, гораздо более важное, чем икона стиля?
У нас большое предложение, большая модельная линейка. Но если мы говорим о том, что человек хочет в первую очередь передвигаться...
перевозить какие-то грузы, детей, собак и так далее.
Ну вот именно для детей и собак у нас огромное предложение. Конечно, я хочу сказать о наших автомобилях с полным приводом Quattro. 70% автомобилей продаются с полным приводом не только потому, что у нас плохие дороги, а потому что это спортивный стиль вождения, это безопасность, это удобство. И, конечно, семейство Q3, Q5 и Q7. Q3 – это наш локомотив, бестселлер, больше, чем 4,5 тысячи автомобилей было продано за первые 7 месяцев. 5, чуть-чуть поменьше, 4000 автомобилей.
Слушайте, а если мы завтра к вам придем на стенд, вы нас с Лешей Осиным пустите за руль Audi TT? Потому что до сегодняшнего дня, может быть, до завтрашнего дня, единственное мое общение с Audi TT было в компьютерных играх, например, в Need for Speed. Я помню, я себе выбирал такую модель, очень бы хотелось все-таки за руль настоящего автомобиля сесть. Можно очень вас будет там сесть, потрогать как-то?
Да, во-первых, очень приятно, что в играх вы выбирали именно Audi TT. Вот, конечно, приходите, посетить будет можно. К сожалению, проехаться нет, чуть позже. Наберите терпение, подождите, мы с удовольствием пригласим вас на динамический тест-драйв. Ну, а всех слушателей я с удовольствием приглашаю, начиная с этих выходных до 7 сентября в Крокус, павильон номер 2, где находимся мы. Audi.
Да, спасибо, спасибо большое. Это был у нас на связи со студией представитель Audi в России. Если можно, нам, Сан Саныч, верните, пожалуйста, еще несколько вопросов. Спасибо, удачи. До 7 сентября, значит, можно будет приехать в Крокус. Сан Саныч, почему в Крокусе в этом году? Я помню, когда-то давно-давно ходил на автосалон, но он же был на экспоцентре, вот на Пресне. Почему в Крокус перенесли?
Дело в том, что ведь меняются масштабы. Когда мы начинали, у нас были маленькие площади, было немного желающих приехать и показать. Сейчас здесь все ведущие производители мира. Здесь праздник, ведь наш национальный праздник, поэтому здесь АвтоВАЗ, о котором я буду говорить во втором эфире, потому что это наше родное. Здесь столько китайских производителей, что их пришлось выделить в отдельную группу. То есть у нас здесь есть традиционные производители, отечественные, и плюс большое количество восточных. И все они пытаются... Ведь чем хорош автосалон? Вы можете прийти сюда с чадами и домочадцами. Вы можете попробовать машину ту, которую вы, возможно, никогда не купите, но вы можете сравнить ее с тем, на чем вы ездите сегодня. Помечтать о том, что будет завтра. Посмотреть, куда идет современный дизайн, какие тенденции, поговорить со специалистами, заглянуть то, что под капотом. И все это собрано в одном месте. Вот это такой настоящий автомобильный праздник. Настоящее будущее, которое мы увидим. Никто не поленился, все приехали, все привезли замечательные автомобили. И самое главное, просторно.
Да, Сан Саныч, вы говорите, никто не поленился, но есть же и, ну, скажем, отношения между странами, между Россией и Западом, которые осложняются. Из-за санкций не стало меньше участников?
Нет, никакие санкции здесь не действуют. Это так же, как в спорте, потому что есть политика, есть и каждодневная жизнь. Здесь нет политики абсолютно, и все производители продемонстрировали то, что они уважают своего клиента, своего потребителя. Никто не позволил себе. Есть некоторые фирмы, но это не санкции, потому что просто нечего показать. Но нечего показать.
Просто нет, они лузеры.
Вот, да, поэтому... Ой. Наш замечательный Ульян... Ну что, опять с патриотом? Вроде как не солидно. Поэтому не приехали. Очень жаль. Я бы хотел видеть всех. Но, с другой стороны, посмотрите, новые марки выходят, новые автомобили появляются, новые предложения. Причем ведь здесь показывают не только автомобили, но и в расчлененном состоянии агрегаты. Болты и гайки в большом количестве. Гаджеты, которые есть. Если вы не умеете управлять современной электроникой автомобиля, посмотрите, здесь на некоторых стендах выделены системы управления. Все покажут, все расскажут. Можно покататься на электромобиле. Вы знаете, у нас ведь отношение к электромобилям предвзятое, хотя, в принципе-то, это экология. Так вот, здесь, прямо в павильоне, в закрытом, целый автодром, на котором можно поездить на электрических машинках. Вот что интересно. Здесь новые технологии показывают. И не только, кстати, привезенные извне, но и наши стенды, где показывают то, что будет потом. Мне радостно за людей, потому что пока своих голов хватает. Почему только западных? Поэтому
праздник... Какие-то речи от Сан Саныча мы слышим такие, даже, я бы сказал, приятные моему уху. и в очень в русле современных идей.
Сан Саныч, напомните, пожалуйста, до которого числа продлится автосалон, и когда все-таки не привилегированные журналисты, как вы, смогут попасть туда, а простые смертные, как мы с Сосиным?
Стандартная ситуация. Первый день – это пресс-день, второй – это бизнес-день. И с 29 числа на неделю здесь будет праздник. И самое главное, что вот чем хорош салон? Открыто все. Даже великий Бентли открыл двери. Пожалуйста, Алексей Осин может сесть на заднее сиденье Бентли и представить себе, как это хорошо. Да? Здесь можно...
Я бы хотел, конечно, чтобы Осин сел на заднее сиденье у вас Патриота, мне кажется, тебе бы больше подошло.
Только на переднее.
Только на переднее, только на капот.
Я считаю, что Алексею... Вот есть еще там Range Rover, черная автобиография. Вот туда я не рекомендую садиться Алексею Осину.
Хорошо, не буду. И в Бентли не буду. А то, представляете, сяду, а потом уже не смогу вернуться.
Алексей, здесь все равно есть чего. Здесь есть, например, спортивные автомобили. Тебе, как спортсмену, будет приятно посмотреть, например, на новую «Ладу Веста», предподготовленную для чемпионата мира. Mm-hmm. Я об этом расскажу позже. Так что здесь любой человек найдет себе занятие в течение целого дня. То есть, если сюда пришел утром, то отсюда не уйдешь до вечера. И уходить отсюда не хочется.
Понятно, Сан Саныч, спасибо большое. Через час тогда еще раз мы с вами включаемся.
Да?
Да, замечательно. Это Сан Саныч Пикуленко был в... Как он, господи, хотел сказать, в проезжей части. Не проезжей части, просто Сан Саныч Пикуленко в утреннем развороте. Давайте рекламу послушаем и продолжим утренний разворот.
Разворот. Оставайтесь с нами.
Не тронь, не тронь. Реклама.
И снова «Синдика». Добро пожаловать в новый торгово-выставочный комплекс строительных и отделочных материалов «Синдика».
Мы открылись.
Современные торговые места ждут арендаторов и покупателей.
Кто строит, тот знает. 65-й километр МКАД.
8-495-668-55-77.
«Синдика» для вас.
Государственный исторический музей представляет выставку «Первая мировая. Последняя битва Российской империи. Война, взорвавшая мир. Война, погубившая миллионы жизней. Война, разрушившая четыре империи. Забытая война и ее герои. События и судьбы в масштабном международном выставочном проекте исторического музея «Первая мировая. Последняя битва Российской империи». С 22 августа по 8 февраля 2015 года в выставочном комплексе исторического музея по адресу Площадь Революции, дом 2/3.
Разворот.
Ну, наконец-то мы к украинской теме перешли. Ну, как вот...
Потирая руки.
Как же можно без нее? У нас, как всегда, сколько? Сколько сегодня? 40 минут мы выделим, наверное, на все дела, связанные с Украиной. Но начнем с Петра Порошенко, который вчера прибыл в Минск и общался и с Кэтрин Эштон, и с лидерами стран Таможенного союза, ну, конечно, с Владимиром Путиным. И
с Путиным сейчас отдельно в течение двух часов.
Отдельно, отдельно, конечно, отдельно. Все ждали этой встречи. Мы с тобой ждали, со Львом ждали. Вчера обсуждали даже в газетном обзоре, что же там будет такое сказано важное. Ну, а по новостям вы ключевые тезисы могли услышать. Можете за этим следить, обратиться на сайт «Эхо Москвы», обновленный. Но мы решили взять один из тезисов Петра Порошенко. Он говорил об условиях мира на Донбассе. И по его мнению, для того, чтобы мир на Донбассе все-таки наступил, наконец-то нужен жесткий контроль на границе.
Это так Порошенко сказал. Договорились о том, чтобы начать консультации о закрытии. Но если по-украински, то Украина и Россия домовились о распочатии консультаций еще до закрытия кордона між прикордонниками и керівниками генеральных штабов.
Ты, как интересно, Алексей Осин теперь на украинской мове, да, неожиданно. То есть ты не ищешь легких путей, есть лента, есть российские сайты, но ты зашел на украинский портал, это дорогого стоит, правда, это замечательно.
А что ты думаешь, я не захожу на украинские порталы?
Я надеюсь, вместо Медиаскопа ты споешь украинский гимн.
Нет, гимн пока, вряд ли пока спою, а вот слова. Ты ж меня подминула, могу спеть.
Ну, отлично. Вообще, слушай, я в шоке, в приятном удивлении. Но вернемся, значит, граница. Что нужно сделать? Нет, смотри, у нас с тобой, мы просто два разных заявления смотрим. Есть одно заявление, которое Порошенко делал до встречи с Путиным по поводу мира и закрытой границы, а есть уже после консультации с Путиным. Вот Порошенко как раз уже после общения с нашим президентом сказал, что Украина и Россия проведут консультации погранведомств для установления контроля над
совместной границей. Это то же самое, что я сказал, только
нет,
по-русски.
Я тебе просто объясняю, что это две разные...
Я понял, да.
Хорошо.
Договорились начать консультации. Но мне в этой связи непонятен один вопрос. Мне кажется, что граница, она открыта с обеих сторон. То есть почему-то требования идут только к одной стороне. Ну, закройте ее сами, контролируйте ее, вройте там пограничные столбы, не знаю, пустите собак с пограничниками, и тогда проходить ее будет значительно труднее. А ее, извиняюсь, в обе стороны проходят и те, и другие, потому что когда мы говорим о 10 там...
В смысле, кто и те, и другие, куда?
Ну, на нашей территории были же тоже украинские военнослужащие с БТРами, и даже переходили вот те, которые оказывались в
Катар. На нашей территории были с БТРами?
Да, были.
Для чего они были? Они воевали? Что ли? Нет, они убегали.
Ну, я не знаю, же убегали.
Они убегали от огня, российские пограничники. Этих товарищей брали. Там были и раненые бойцы украинские, да. Лечили, и потом передавали Украине.
Да, ну вот.
Зачем ты сравниваешь? Мы будем сравнивать, как переходит границу украинцы и как переходит границу наши.
А почему не будем сравнивать? А я говорю, граница открыта с обеих сторон. Переходит как с Украины в Россию, так и наоборот.
Ну, там... слушай, переход украинцев через границу с Россией на нашу территорию не приводит к... военным действиям в нашей стране, в Ростовской области в частности.
Тех десятерых, переход тех десятерых, которых арестовали и задержали и так далее.
А, так это единственный случай перехода вообще.
Ты знаешь другие?
А ты не знаешь другие?
Я нет.
Окей.
Иначе не было бы тех криков, которые по поводу этих первых 10 разразились.
Так нет никакой, вообще нет проблемы, все высосано из пальца. О чем ты, Петр Порошенко? Какая граница? 10 российских военных перешли случайно границу, как считает Министерство обороны, и все.
Ссылайся на Министерство.
Никакой военной техники, никаких добровольцев через границу.
Возможно, нет, добровольцы есть, кто же не говорит, что есть.
Ну, они как, на самолете до Киева, потом поезд, Киев-Донецк.
Уважаемый Петр Порошенко, закройте границу, вы же не закрываете. Она вас не охраняется, она бесхозная абсолютно. И поэтому...
Так может, Россия как-то поможет закрыть границу?
Да что
это? Да, что? Ну.
Так я говорю, почему вопрос к одной стороне? Закройте свою границу, поставьте там свои вооруженные силы. Да вопрос в том, что они не могут их поставить, они не контролируют на...
Ну, они не контролируют, поэтому и должны проходить консультации. Ты понимаешь, что там... Луганская область и Донецкая область, вот они как раз вот эти вот приграничные районы контролируются с сепаратистами. И как может Порошенко сейчас обеспечить контроль на границе? А, разберитесь с сепаратистами. Так вот, Порошенко и хочет разобраться с сепаратистами, обеспечить мир в Донбассе.
Правильно, он сам не может разобраться.
Но для этого нужно перекрыть границу. Он не может перекрыть границу, потому что там сейчас сепаратисты.
Поэтому
он просит, перекройте, Россия. Давайте перекроем границу.
Мы за него должны перекрыть. Вот она, вот,
да мы помочь должны.
Она существовала в том, ну как вот, например, граница, ну мы, по нашему представлению, знаешь, по фильмам смотрим, да? Это значит такие ряды колючей
проволоки. Нет, у нас там, с Украины не такая граница.
Ты и дело, понимаешь, ее нет.
Ну?
Ну вот ее нет.
Ну,
кого это беспокоит?
Россия хочет, чтобы был мир в Донбассе?
Россия хочет, но все понимают мир.
Порошенко говорит, мир в Донбассе будет, когда будет перекрыта граница.
Что произойдет после того, как будет перекрыта граница?
Добровольцы, вот, о которых ты сказал, они не будут приезжать
не
туда. Техника военная, о которой говорит Украина, о которой говорит Запад,
дальше
не будут приезжать.
Я понял.
Все,
да, и что будет?
Все, дальше Украина своими силами...
Добьет.
Да, да, добьет.
И это ты называешь миром. Браво. Замечательно. Вот добьют, тогда наступит мир. Вот в этом вопрос. Одни говорят, что мир наступит после того, как все закончат стрелять, а другие говорят,
ты,
что мир...
Ты знаешь заявление вчерашнее сепаратистов? Я не помню, это ДНР или ЛНР, вот эти самопровозглашенные республики, кто из них там сказал, комментировал эту встречу в Минске, но это даже не важно, это вот все равно, ну, сепаратист, какая разница, с буквы Д или с буквы Л. Они сказали, никакие не федерализация, ничего, все, независимость, просто независимость. Ну, а какая независимость?
Нет, ты вопрос, так сказать, переводишь совершенно...
Ну, как всегда, с одной, ты же знаешь.
Мы сейчас обсуждаем условия, я поэтому и спросил, что такое мир? Значит, с точки зрения одних, мир — это когда мы добьем, значит, вот этих всех там партизан, сепаратистов. Причем среди них же есть не только, извини, эти добровольцы, среди них есть и... Я не готов, так сказать,
процент наших местных.
Значит,
жители,
мы местных,
конечно,
тоже замочим тех, кто перешел.
Да не надо мочить. Если вы готовы сдать оружие, если вы готовы хотя бы прекратить огонь и обсуждать какие-либо вопросы,
не сдадут,
пожалуйста.
Ты же только что сказал, что они не сдадут. Их даже федерализация не устраивает. Они даже... Я тебе более того скажу, что накануне...
Если они не хотят вести переговоры и бегают с оружием, стреляют в украинскую армию, что с ними надо делать?
Они не хотят переговоры вести. Переговоры они вести хотят.
Переговоры по какому вопросу? По вопросу отделения от страны?
Ну, вы сядьте за стол и решайте этот вопрос. Ну, или вам придется их всех убить, уничтожить, и тогда у вас будет мир. Или вам придется с ними как-то договариваться на каких-то условиях. Вот и все, других вариантов нет. И вот эти два пути мы с тобой обсуждаем. Что такое мир на Украине?
Голосование хочу запустить. Кто должен ради мира в Донбассе перекрывать границу? Только Украина, ну, поскольку как бы она жалуется, и это ее дела. Если только Украина 660-06-64 или Украина вместе с Россией 660-06-65?
Начался подсчет ваших голосов.
Вопрос, повторю, кто должен перекрывать российско-украинскую границу, чтобы, как говорит Порошенко, в Донбассе был мир? Если только Украина 660-06-64, если Украина вместе с Россией, такое совместное решение 660-06-65. Мы с Лешей, как всегда, к общему знаменателю не пришли,
вот
это, мне кажется, нормально.
Вот граница, вот между США и Мексикой граница, которая, кстати, тоже не особенно мешает мексиканцам мигрировать через этот забор огромный в Соединенные Штаты Америки. Между сектором Газа тоже граница и так далее. А тут ее нет.
Голосование останавливаем. 20% радиослушателей считают, что Украина сама должна перекрыть границу. Большинство радиослушателей, 80%, считают, что вместе Россия и Украина должны перекрывать границу, чтобы был в Донбассе мир. А Александр нас с тобой благодарит за замечательный спектакль. Реклама, и о погоде расскажем.
Разворот. Оставайтесь с нами.
Как это перерыв? Реклама.
Приглашаем на главное гольф-событие года. Russian Open Golf Championship Senior. Колин Монтгомери и легенды мирового гольфа играют в Moscow Country Club с 5 по 7 сентября. Сайт opengolf2014.ru.
Категория 12+.
Премьера сезона. Ресторан-галерея художника приглашает всех почитателей свежего воздуха и романтических вечеров на новую летнюю веранду. Неповторимая атмосфера и интерьер оценят люди со вкусом, которым дорого личное пространство. А идеальное сочетание европейской и грузинской кухни не оставит равнодушными даже самых изысканных гурманов. Ресторан-галерея художника. Вкус, такт и контакт. Причистенко, дом 19. Телефон 637-35-22, код 495.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
А что сейчас в Москве, если мы говорим о погоде, о температуре? 11,5 градусов тепла, давление 742 миллиметра ртутного столба, слабый ливневый дождь. В течение дня будет дождь уже не слабый, а местами довольно сильный. Максимальная температура 17 градусов всего.
Ну, я бы добавил, что ты вот как хочешь, ты или Конкордия, или Михей Тиховей. Тихий день к ясной осени, день строителей храмов и крепостей. Дует в этот день тихо, к ведру, ну, то есть в хорошей погоде, а бури проносятся к дождливому сентябрю. Судя по всему, дождливый сентябрь, если этому верить, нас с вами ожидает. Долгота дня сегодня 14 часов 30 минут. Заход солнца в 20:37 ожидается. Здесь 05 в Москве. Алексей Нарышкин, Алексей Осин, Наталья Якушева в качестве звукорежиссера. Утренний разворот на радиостанции «Эхо Москвы». Предметами рассмотрения во втором часе разворот станет уже упомянутая тема, за что вы готовы отдать жизнь. Сан Саныч Пикуленко будет присутствовать в качестве посетителя и эксперта московского автосалона. Это после 10:35. Ну, а до этого еще один вопрос, который обсуждался в Минске, вернее, предложение Петра Порошенко, который, попросил, наверное, неправильно будет сказать, высказал идею о том, что страны таможенного союза могут помочь Украине или же поучаствовать в восстановлении Донбасса. Равно как и что делать, если ваших детей отправляют в горячую точку или вас самих. Какие предпринимать ходы или ответные меры. Вот все это буквально через несколько минут.
Но сейчас хотел бы несколько смс-ок прочитать к нашей... ты не хочешь прочитать? Ну, это же я хочу, ладно. Нет, просто они хорошие, и тебе тут много адресовано. Конструктивного.
И не только, я бы сказал.
Сегодня слушатели очень хорошо к тебе относятся, как ни странно, и ко мне в большинстве случаев. Значит, что нам пишут? Из Москвы сообщение. Почему Путин призывал мочить в сортире своих сепаратистов в Чечне, и вся страна поддержала? Сегодня вдруг Украина должна со своими вести переговоры за столом? Это к вопросу.
Я хочу вам сказать, что Путин не Путин, но российские власти...
Путин не Путин.
Российские власти вели переговоры с чеченскими сепаратистами и приходили даже к соглашениям разнообразным. Вспомните Хасавюрт, кстати, переговорами и не военным, а политическим урегулированием в итоге все и завершилось в Чечне. Ну вот удалось каким-то образом убедить на каких-то условиях, на кого-то поставить, как вы все прекрасно знаете.
Ну да, так, там... тысячи человек погибли, и в конце концов. Да. Ну да, ну, я думаю, на Украине тоже...
Такая же ситуация. Так что закончилось все равно все переговорами. Если Петр Порошенко найдет слова для того, чтобы убедить тех, кто воюет против него с оружием в руках, на каких-то условиях, там, предположим, остаться в составе Украины, это будет благо для страны.
Скоро их добьют, как бы ты, Осин, не думал по-другому. После саммита НАТО все будет кончено. Саша из Украины.
Ну, Саша, известный наш, скажем так, респондент, он нам часто пишет. Саша, я вам хочу... Давайте попробуем просто все ведь аналогии...
Без оскорблений только.
Нет, абсолютно.
Хорошо.
Все аналогии нужно искать в истории. Давайте вспомним, чем закончилась война Грузии с Абхазией, например, или с Южной Осетией, или же Молдавии с Приднестровьем. Было все то же самое. Были все те же добровольцы, все та же помощь оружием и так далее. И чем все это закончилось, вы знаете. Так что я бы, честно говоря, вот так вот не стал бы говорить. Добьют, перебьют. Давайте следить за ситуацией, посмотрим, что будет. То есть, по крайней мере, вот такого однозначной уверенности в том, что это произойдет, у меня, например, нет. Если у вас есть, ну что ж,
хорошо. Из Винницкой области пишет. Границу должна перекрыть Россия, но при этом на границе вместе с российскими погранцами должны вести службу украинские на территории России.
Я не понимаю.
Россия отняла Крым, и это спровоцировало...
Палестина ведет, то есть строит забор вот этот самый замечательный между сектором Газа и Израилем. Кому выгодно, тот и строит, понимаешь? Кому нужно.
Россия отняла Крым, этим спровоцировала войну. Совесть потеряли все, кто поддерживает подобные методы. Так, для прекращения поставки оружия из России надо не перекрывать границы, а просто нашему любимому президенту дать команду, а не врать. Вот. А у меня еще вопрос который я хочу, хочу задать после сообщения из Твиттера от Дмитрия Мезенца. Вот он пишет: «Мир или война на Украине зависит от Кремля».
Ну, естественно. Вот. Что должен Кремль сделать?
Нет, вот, я хочу вот такой же вопрос поставить на голосование. Согласны ли вы с утверждением нашего слушателя Дмитрия Мезенцева, что мир или война на Украине зависит от Кремля? Если да, вы считаете, что от Кремля зависит спокойствие на Украине, мир или война, набирайте номер 660-06-64. Если мир или война на Украине зависит не только от Кремля, набирайте номер 660-06-65.
Голосование пошло.
Вопрос, повторю, согласны ли вы с утверждением нашего слушателя Дмитрия Мезенцева, что мир или война на Украине зависит от Кремля? Если да, то тогда набирайте номер 660-06-64. Если ну, не только от Кремля, от всех, там, от всех сторон, от Украины, от России, от Евросоюза, США, может, от Казахстана, 660-06-65.
Но мы между тем, пусть граждане голосуют, у нас все-таки мы вопрос-то поднимали несколько другой. Петр Порошенко предложил поучаствовать в восстановлении Донбасса странам, которые входят в таможенный союз. Все-таки, вот как вы считаете, обязана ли, должна ли, нужно ли России принимать в этом участие? Причем я хочу для того, чтобы подлить жидкости для розжига...
А ты уже подливаешь. Почему? Порошенко же говорит всем странам таможенного союза, а ты говоришь... Только Россия.
Почему я сказал всем? Ну, просто если я...
Нас, как россиян, волнует только Россия?
Нет, дело не в этом. Просто когда мы, например... Ну, я просто хочу провести вот эту самую линию. Нам же очень часто говорят, что ага, вы, значит, Крым наш, вот теперь вы будете, значит, страдать, за это платить деньги. А с другой стороны, те же самые люди говорят, мне стыдно, что я русский. Вот. И раз тебе стыдно, уважаемый товарищ, вот тот, кто это говорит, ты ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Ты готов платить лично из своего кармана за то, что произошло? Вот на восстановление Донбасса, будь любезен, отстегнуть малую талику, а может и не малую, или большую денежку. Ты же стыдишься за свою страну? Вот, собственно, за этот стыд ты, как мне кажется, по моральным соображениям и должен оплачивать. Вот да или нет? Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет.
Есть у нас телефон прямого эфира 363-3659, код 495. Это через считанные мгновения мы уже будем принимать первые звонки. И есть у нас смски, кстати, по-моему, сегодня ни разу не объявляли, но, тем не менее, сообщения идут, это отрадно. Плюс 7-985-970-45-45. Это смс-номер и твиттер-аккаунт «Вызван», которым наши слушатели тоже уже активно пользуются. Возможно, кстати, у наших слушателей, как и у нас в студии, вот так вот все координаты записаны. Это очень удобно, правда, Алексей?
Да, конечно.
Но прежде чем мы все-таки поговорим о помощи Донбассу, о восстановлении Донбасса, я подведу итоги голосования. У нас почти 1000 человек проголосовало. 78%, ну, будем говорить, 80% считают, что мир и война на Украине зависят от Кремля. 80%.
Не, ну так бы добили, конечно, наверное, может быть.
Кто,
я не знаю.
Кто кого добил?
Ну, кого? Вот те, кто там воюет.
В смысле? Кто кого?
Ну, кто кого? Киев добил бы Донецк и Луганск. И все.
Защит, если бы не Кремль.
Добил,
то есть Кремль как бы защищает.
Ну, мы опять возвращаемся к точно тому же вопросу.
Ну, что, все, ну мы не будем. Если... Все, не будем. Хочу. Не хочу с тобой это обсуждать. Значит, еще раз. Итоги голосования. 80% радиослушателей считают, что мир или война на Украине зависит от Кремля. Вот, да, теперь возвращаемся опять же к восстановлению Донбасса и предложению Петра Порошенко всем вместе, ну, всем вместе и Украине, и Казахстану, и Беларуси, и России поучаствовать в восстановлении пострадавшего региона.
Вот началось. Осень, Донбасс, громит Путин и сотоварищи, вот они пусть из своего кармана восстанавливают. Ну, Волгоградская область написано, более ничего. Уважаемая Волгоградская область...
Вся Волгоградская область.
Я надеюсь, что далеко не вся. Вы где-то там такое говорили про себя, как же мне стыдно. Вот готовы ли вы теперь заплатить за свой стыд?
Между руководство прочим... нашей страны с Януковичем разбили Донбасс, а я за это платить должна? Нина, из должны, Северной
конечно,
Осетии.
Конечно, конечно, должны, нет. Ведь немцы же платят, ну, уже новые поколения, которые к нацистам никакого отношения не имеют, они же платят за, в частности, жертвам нацизма. Платят.
Мне стыдно, но платить придется, пишет Николай. Так, в Киеве нет сепаратистов, потому что нет границы с Россией, нет границы, нет оружия. Это к нашей прошлой теме, пожалуйста. Все, мы тему с границей уже закрыли. Мы сейчас обсуждаем, как восстанавливать Донбасс, восстанавливать ли всем вместе, должна ли в этом участвовать Россия, готовы ли вы лично вашей зарплатой, пенсии поучаствовать в этом деле. Украина, как следует из заявления Порошенко, окончательно бесповоротно ориентирована на Евросоюз, так пусть они и восстанавливают Донбасс.
Ну, это, так сказать, зелень-виноград. Ничего они не будут восстанавливать. Им совершенно это не нужно.
Нарышкин, не затыкай уши, но дай ему говорить.
И, вы знаете, Илон, спасибо за защиту, но Леша меня не затыкает абсолютно.
Леша вот. Сам сидит здесь подавленный, угнетенный. Что?
Русские зомби, Путин вор. Пожалуйста, вот у нас все понятно. Итак.
Не, ну главное, не, вот эта главная смс, ты понимаешь, она в тему. Она как бы на все вопросы наши она дает ответ.
Да? Да, Евгений из Москвы. Вот вы все такие с дивана, ребята, с кружечкой пивка. Добрый день. Да, мне стыдно, я не готов платить за проступки российского правительства. Вопрос, будут ли спрашивать об этом меня. Не, Евгений, я вас спрашиваю, вы готовы или нет? Вы сказали, что нет. Поэтому ваш стыд, вы знаете что, поместите его, так сказать, в отдаленные какие-то области вашего организма, и даже наиболее забытые, о которых вы не всегда хотите вспоминать. Ничего вам не стыдно, вы только трепло. Простите уж меня, уж, Евгений.
Сейчас смс-ка, которая тебя добьет. Что мог, уже послал в фонд поддержки Нацгвардии, пишет нам Энди из Москвы.
Ну, молодец, что же.
Как-то я думал, ты сейчас будешь от буря, фонтан, нет?
Да, послал. Кто-то посылает фонд поддержки ополченцев или там, не знаю, сепаратистов, как мы их называем. Так.
Умственно подавлен, это Нарышкин. Вот, вот, пошло, наконец-то.
Ну,
наконец-то.
Да ладно, не льсти себе, давай. Не зачитывай гадости в свой адрес.
Давай вопрос зададим по поводу восстановления.
Считаете ли вы, что... Или готовы ли вы личными деньгами? Вот не то, что государство будет выделять помимо вашей воли. Вот, предположим, объявили некую подписку. И вот вы идете и какую-то сумму на восстановление Донбасса. Готовы ли вы выложить?
Да, замечательно.
Ну, скажем, не знаю, 1% от вашего ежемесячного дохода.
Ну, неважно, нет, ну просто готовы ли вы добровольно?
Да, добровольно,
поучаствовать в восстановлении
Донбасса. Ну, вам же стыдно,
Донбасса.
Что вы русский.
Если вы готовы поучаствовать в восстановлении Донбасса, 660-06-64. Если вы не готовы, не хотите, 660-06-65.
Голосование пошло.
Готовы ли вы добровольно поучаствовать в восстановлении Донбасса? И именно добровольно. Не так, как может это, например, сделать руководство нашей страны, там что-то вычесть, поднять налоги. Нет, этот вариант не рассматриваем, потому что вы на это решение все равно не повлияете. Вот добровольно. Перевести в какой-нибудь фонд деньги, не знаю, там отправить вещи, одежду, что угодно, строительные материалы, пилы, какие-нибудь дизельные генераторы. Готовы или нет? Если готовы, 660-06-64. Если вы не готовы добровольно участвовать в восстановлении Донбасса, 660-06-65. Мне стыдно, я готова платить за восстановление Донбасса, пишет Александр из Москвы. Готов, но только после международного суда, Вадим. Суда над кем?
Угу.
Да?
Да, это называется, знаете как, я готов ему беспрекословно подчиняться, только пусть он сначала мне объяснит, что нужно, зачем это нужно делать.
Так, друзья, так, а мы что, не платим? Сейчас у нас референт пытается связаться с нашим гостем, но не надо это делать. Не надо пока это делать. Спасибо. Извините. Извините за технические моменты. Саша из Пензы пишет: а мне вообще на них плевать, моя жизнь важнее. Ну, прекрасно.
Это нет, ваш хороший,
ответ. Слушай, хорошая тема.
Нет, если вы не входите в категорию отклик. «Мне стыдно, что я русский», тогда у меня к вам вообще вопросов никаких нет. Хотите, поддерживайте там Крым материально или там Донбасс. Хотите, не поддерживайте. Нацгвардию и так далее. Вы абсолютно свободный
Еще несколько человек. Минут, да, несколько мгновений проголосуем. Готовы ли вы добровольно поддерживать Донбасс? Готовы ли вы добровольно... Как, господи, я все запутал.
Готовы ли вы принять участие в материальное восстановление Донбасса?
Добровольно, да. Если готовы, 660-06-64. Если не готовы добровольно переводить какие-то деньги на восстановление Донбасса, 660-06-65. И... Все, я остановил. Получается у нас что? Хочешь посмотреть? Посмотри, посмотри, ты не поверишь. Только 45% радиослушателей говорят, что они готовы добровольно поучаствовать в восстановлении Донбасса.
Да, и
45%.
Ну, конечно, потому что...
Большинство, 55% против.
Извини, разговаривать языком, не мешки ворочать. Есть такая известная наша российская пословица. Вот у нас по поводу мешков большие проблемы всегда, а по первому пункту никаких никогда нет.
Ну, а теперь... Вот это у нас было одно голосование на эту тему, второе голосование. На что бы вы... скорее пожертвовали какие-то деньги добровольно. На что бы вы выделили деньги? На Крым или на Донбасс? Опять же, все речь идет о добровольных каких-то пожертвованиях. Если бы вы скорее бы отдали деньги свои, часть своей пенсии, зарплаты на Крым, 660-06-64. Если вы бы скорее отдали свои сбережения, средства на Донбасс, на восстановление Донбасса, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Повторю вопрос, на что бы вы скорее отдали свои деньги добровольно? На Крым, на восстановление Крыма, тогда номер 660-06-64, или на восстановление Донбасса, 660-06-65. Готов добровольно поучаствовать в восстановлении независимой Новороссии, пишет нам Сергей.
Ну, это другое несколько. Мы имеем в виду, так сказать, вот зачищенный Донбасс в составе Украины.
Вот, хороший, ты такие любишь наверняка смс-ки. Это человек, который смотрит российские телеканалы прямо день и ночь. Александр, я не буду платить Донбассу, потому что бремя этих трат должно лечь на плечи украинских карателей и их западных кукловодов.
Ну, оно не ляжет, Александр, могу вам точно сказать, увы.
Ляжет на плечи российских
кукловодов. Мне твоя оговорка понравилась на восстановление Крыма. Ну, стало быть, 25 лет Крым
разрушался. Нет, подожди, при чем твоя оговорка? А мы, когда мы говорим, что пошло 100 миллиардов туда-то, мост построим, а как это называют? Это, по-моему, так и называют. Как,
не восстановление, а развитие, наверное.
А, ну хорошо, развитие.
То, что...
Не надо придираться к словам, а ты понимаешь... смысл этого. Смотри, в суть. Я тебя испытываю, ты чего? Что? Ребята, хватит иронии, на Украине люди погибают. Да ладно. Нет. Правда?
Нет, готово, никакой иронии, если, на самом деле все
готово, горько. Готово, если он останется украинским. Готово, пишет нам Елена. Да, готово, нет, добровольно участвовать.
Мы это имеем в виду, да, вот зачистили, всех поубивали, пересажали.
Вот это интересно.
И тогда будем ли его восстанавливать?
Интересный аспект. Если Донбасс остается украинским, кто-то готов участвовать, а если Донбасс станет Новороссией, то не готовы участвовать. Как-то,
да.
То есть не важно, что там есть люди как с ковоем, в разбитых городах.
Это как
городах,
с ковоем. Нам все равно, что там людям кушать нечего. Главное, чтобы белые автомобили не проехали, понимаешь? Это же любопытно. Чтобы сепаратистам тоже ничего не досталось, не дай бог. А то ведь они ничего не отдадут, все заберут себе сами, будут это кушать и воевать с полными животами, с украинской армией.
Так, давайте еще несколько секунд поголосуем. На что бы вы скорее добровольно дали деньги? На Крым, как ты сказал, на восстановление тебе не понравилось?
На развитие.
На развитие Крыма, 660-06-64. Или вы бы скорее дали деньги на восстановление Донбасса, 660-06-65. Люблю Осина в телевизоре, но в радио просто Джим Керри и Джефф Дэниелс.
Так это же комплимент, спасибо вам, дорогие. Да. Джим Керри — это потрясающий человек.
Комплимент, что мы тупой еще тупее. Отличный комплимент. Так, поможем сынку Байдена в его добыче сланцевого газа. Меня лишили накопительной части пенсии, денег не дам. Глубоко равнодушен к Крыму и к Донбассу, а жертвую деньги. Каждый месяц фонд «Подари жизнь Чулпана Хамату».
Правильно, абсолютно, молодец.
Так, на новый Нюрнберг для агрессора. Что он так о своих больных, малоимущих? Все, голосование хочу остановить. 25% радиослушателей готовы добровольно деньги перевести на развитие Крыма, а большинство, 3/4 радиослушателей, 75%, готовы переводить деньги на восстановление Донбасса. Такая картина получается. Россия должна участвовать в восстановлении после перекрытия границы по Днестру, готов поучаствовать сам. Так, отдала бы...
То есть тут надо вся Украина, имеется в виду, я понимаю, Днестр, да?
Да, да, ну, конечно.
Понятно.
Так, отдала бы на Крым и Донбасс, если эти территории будут, как прежде, территории Украины. Иначе эти территории заняты агрессорами, которым нечего помогать. Нас кто-то спрашивал, когда начинал эту войну, почему мы должны платить? Вопрос из Петербурга. Все, с этой темой закончили?
Да.
Да, замечательно. Следующая тема с солдатами. Солдатами, которые у нас сейчас то ли отправляются на Украину, то ли не отправляются. Тем не менее, ну, в любом случае они пропадают. Они пропадают, и родителям сейчас очень как-то сложно получить информацию и, например, о пленных. У тех вот контрактных,
мере,
которые попали в плен.
Получить информацию, куда будет отправлен их ребенок, когда его заберут в армию. Будет ли он куда-то отправлен?
Да, мы хотим эту тему обсудить с Валентиной Мельниковой, председателем комитета солдатских матерей. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, как себя сейчас вести, вот, например, матерям, отцам?
Призывников.
Призывников, которые, ну, которых, судя по всему, отправляют в горячие точки. Что делать?
Ну, не горячую точку, а на Украину. Давайте мы не будем эвфемизмами бросаться. Значит, вести себя по-умному. Так же, как должны были вести себя и в Первую Чеченскую войну, и во Вторую. Ровно так же. Значит, если ваш сын из воинской части сообщает, что нас собрали и приказали собираться на Украину, значит, надо ехать и забирать. У нас другого пути нет. Идти с парнем к военному прокурору, обратиться в комитет солдатских матерей, потому что нельзя позволять государству совершать незаконные действия. У нас нет никаких документов, которые бы позволяли военнослужащего, любого и контрактника, и призывника отправлять за границу в боевые действия.
А, простите, Валентина, а вы думаете, что парню в воинской части сообщают, говорят, парень, ну вот сейчас мы завтра вылетаем на Украину, ему же ничего не говорят, мало ли учения.
Вот у нас есть страничка в социальной сети, и у меня постоянно, почти каждый день родители пишут, что вот сын позвонил, их собрали, сказали, что их отправят в Луганск. Ну, это вот весенний призыв, который вроде бы еще должны быть в учебке. То есть не говорят завтра, да, но бывало и завтра. Значит, тоже надо предупредить своих сыновей. Понимаете, родители должны предупреждать, что сын, это незаконно, это преступление, и ты в этом можешь не участвовать. Как они технически это делать? Есть время, нет времени? По-разному бывает. Но
Валентин, простите, еще раз тогда, как можно в этом не участвовать, если ты служишь срочную службу?
Напоминаю, и... дорогие журналисты, напоминаю, в январе 95-го года солдаты, которые не хотели участвовать в войне против своих сограждан, обращались с заявлением к командованию, к прокурору, к президенту Ельцину, верховному главнокомандующему, с заявлением, что я такой-то, значит, готов проходить военную службу по призыву, но я отказываюсь. Да, ну, в том случае было воевать против своих соотечественников на своей земле без законных каких-то приказов. А тут немножко другая ситуация. Я не хочу нарушать закон и не хочу участвовать в необъявленной войне и незаконно воевать на территории иностранного государства. Это же совершенно точно. Никакая норма, ни наша российская, ни международная, не позволяет вот так вот необъявленно воевать на территории другого государства. Это же военные преступления. Ну чего? У нас есть уголовный кодекс, есть статья «Крайняя необходимость», которая позволяет человеку делать якобы незаконные действия, которые предупреждают более серьезное преступление. Вот и все.
Понятно. Ну, без комментариев. Спасибо. Валентина Мельникова, представитель комитета солдатских материй, с краткими инструкциями о том, что делать. Но мне все-таки странно, что объявляют рядовым солдатам о том, куда они полетят. Тем более, что участвуют сейчас многие в учениях в разных территориях, в разных регионах нашей страны. Причем войска перебрасывают, и об этом-то говорилось много в прессе. И вот как узнать, куда тебе на учение, в Луганск, там, не знаю, в Монголию или еще куда-то отправляют, тут мне совершенно непонятен этот вопрос. Спасибо. Сейчас новости у нас. Ирина Меркулова в студии. Потом продолжим.
Разворот. Разворот.
Продолжаем утренний разворот. 10:35 в Москве. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Алексей Осин и Алексей Нарышкин для вас стараются, сидят и обсуждают.
Листая смс-ки, говорит вводные слова Алексей Нарышкин.
Листая смс-ки, пролистывая. Так, небрежно. А, к теме солдата и к украинской теме, вот нам пишет Айрат. У солдат не спрашивают их мнение, приказы не обсуждаются.
Мне, признаться, я в сомнениях по поводу
это
того,
это смс-ка
что...
или...
Нет, я в сомнениях все-таки, чтобы прокомментировать дальше эту ситуацию, что собирает солдат, рядовых тем более, может, офицеры еще знают. Тем более, если ты обратишь внимание, вот те двое погибших, которых...
Псковские десантники.
Одному из них было за 30. То есть это контрактники,
да.
А не эти самые, не... Если, ну, судя по всему, срочники.
Нет, да. Мне на самом деле то, что говорила Валентина Мельникова, мне не очень понятно. Ну, то есть как? Ты идешь в армию, у тебя есть обязательства. Служу родине и так далее. И потом, когда тебе говорят, все, едем туда, неважно, учение или воевать, и что, ты солдат, стоишь, у тебя там какой-нибудь взвод, и ты выходишь один шаг вперед, а я не пойду, я не хочу воевать против собственного народа. И тебе командир говорит, а, да, хорошо, пожалуйста, вот вам бумаги, вы не могли бы заполнить там рядовой какой-нибудь там, рядовой Осин, заполните, пожалуйста, что вы не хотите воевать, ну и тогда мы вас можем, например, отправить на кухню. Да, нет проблем, не волнуйтесь, все хорошо, никуда не поедете. Так же все. Ну, а кто хочет воевать?
Никто не хочет.
Какой срочник, ладно, контрактник, который хотя бы за деньги готов воевать, но какой срочник скажет, да, я готов воевать? Так все и напишут.
И потом
бумаги.
Совет типа, ну вот есть воинская часть, огороженная забором, перед КПП стоят солдатские матери. Кто им кого отдаст-то, извиняюсь за выражение. У меня как-то тоже сомнения по этому поводу присутствуют. Ну и вот главное сомнение в том, что то, что я читал, ну, если мы основываемся, и уважаемая Валентина Мельникова тоже апеллирует этими, у меня, говорит, на страничке в соцсети пишут, что мы собрали и сказали, едете на Украину, там, в Луганск, мне другие пишут, мы сидим на чемоданах, ну, не мне, вернее, я читаю в интернете, сидим на чемоданах, куда чего не знаем, туда или не туда и так далее, то есть я склоняюсь к второй версии, то никому ничего не говорят. Тем более уже рядовым. И чтобы вот так вот объявляли, ребят, ну давайте, значит, завтра мы полетим, да, с Украины.
Укров
воевать.
Мочить.
Сомневаюсь я в этом.
Не, я даже не спорю с Валентиной Мельниковой по поводу того, что можно отказаться от участия в боевых действиях, вот как она нам объясняла, подав жалобу. Мне просто кажется, что это не работает. Или опять же, если даже жалобу эту принимают, ну, скажут, да, хорошо, ты можешь не воевать, сейчас мы только вот давай один раз, последний раз пролетим в Ростовскую область, и там буквально 20 минут проедешь на БМД. И
уж все. Тем более, я абсолютно уверен, что если уж такая ситуация есть, когда без опознавательных знаков, ну, вот так вот отправляют на территорию другой страны, то это точно не срочники. И это точно совершенно добровольцы. Если даже такое есть, хотя я тоже в этом сильно сомневаюсь, как вы могли бы понять. Так что, ну да ладно. Пишут нам разнообразные гадости, как
Боже
всегда.
Мой, а там что ли не только местные воюют, там россияне? Где запись в добровольцы? Я пойду, пишет нам Кирилл из Томска. За границей войска использовать можно только согласие Совета Федерации. Оно было, на текущий момент отозвано, напоминает нам Руприх.
Да, я об этом и хотел сказать. Ну, вы знаете, что от одного до другого шаг-то короткий. И помните, как с Крымом было, собрали за один день, и приехали сенаторы, и это разрешение выдали. Правда ведь? Тут не думаю, что какие-то проблемы есть. Если тебе приказывают совершить преступление, и важно, солдат ты или врач, или милиционер, у тебя не то что право, но и прямая обязанность его не выполнять. А война на Украине – преступление. В настоящий момент, по крайней мере, это ваше личное частное мнение. Кто квалифицировал то, что происходит на Украине, как преступление?
Вот смотри, Ирина из Волгоградской области, из Вологодской области все тебе объяснит, и мне. Защита русских на Юго-Востоке – это блеф. Российские добровольцы, солдаты отжимают бизнес Сечина, Саши-стоматолога и прочих.
То есть вы считаете, что вот эти пацаны, которых нам показывали, ну, которые якобы наши военные, вот эти, которых задержали, да, они вот там непосредственно отжимали бизнес Сечина. Ну, это даже не смешно, это как-то даже только истерические конвульсии может вызвать. Подобный вывод. Международное право, установленное после Нюрнбергского процесса, выполнение преступного приказа является преступлением. Кто решил, что это преступление? Приказ. Так, проведите опрос, кто хочет воевать. 80% россиян за войну, по крайней мере, среди знакомых. Ну, Александр...
Нет, да. Слушайте, были опросы. Если вы говорите про войну с Украиной, наоборот, число наших соотечественников, которые считают, что нужно с Украиной воевать, оно стремительно снижается. Там, я боюсь соврать, но там какая-то цифра, ну, 20% или даже меньше.
Александр, да.
Просто вчера, у вас такие знакомые.
Этом, нет, но дело не в этом, Александр. Тут тот же вариант с мешками, потому что когда мы говорим, давайте, так сказать, ведем войска в Донецк и Луганск, мы представляем, что это войска какие-то другие какие-то. Это не из меня войска, не из моих родственников, не из моих знакомых, а вот какие-то. Там есть войска, они сразу все раз, и все сразу будет легко. Поэтому это из того же варианта. Вот те, кто считает, что они сами никакого касательства к этому не будут иметь, к ведению войск и к последствиям, да, вот они, 80% этих людей, возможно, и за. Но те, кто понимает, что вот ввязывание в полномасштабный конфликт это жутко, это страх, это кошмар, и хуже представить невозможно, те, я думаю, что там процентное соотношение другое.
Ведущие, обращается к нам Илья из Москвы. Вы знаете, что среди срочников достаточно людей, которые готовы поехать на Донбасс воевать с украинскими силами?
Илья, просветите нас. Наверняка я допускаю, что такие есть, но я же и сказал, если вы внимательно слушали, что это или контрактники, или по меньшей мере добровольцы. Вот если такие люди есть, вот действительно среди наших военнослужащих, которые воюют на той стороне, это мое мнение. Ну, оно с вашим вроде как и корреспондируется.
Нет, это и ко мне отчасти обращено. Я сказал, что едва ли кто-то из срочников, из 18-летних ребят захочет идти воевать. Ну да. Мне кажется, никто не хочет воевать. Все, как мне это видится, все хотят поскорее этот год отслужить и скорее вернуться к нормальной жизни, а не разбирать калаши с утра до ночи и прочие прелести армейской службы.
Немало ветеранов германской армии до сих пор стыдятся, ну и так далее. Но там по поводу стыда множество сообщений было, не буду их зачитывать.
Ну вот, Николай, наконец-то, что же, где же вы были? Саратовская область, Николай пишет, деятельность госпожи Меленковой оплачивает Госдеп США, и ее пояснение сплошная антиармейская пропаганда. Ну, конечно, да. Да, вот поэтому мы и вызвонили, мы же, как известно, эхо Госдепа, и кормимся с руки Кремля и Газпрома, поэтому такие гости.
Не хрусти печенькой, ты.
Не подавись печенькой.
Да, не подавись печенькой. Вы знаете, я вам на это могу сказать очень простую вещь. Пусть специалист, человек, который связан с ситуацией в воинских частях по разным параметрам, специалист, коим является Валентина Мельник, естественно, имеет право и, слава богу, имеет возможность, благодаря вот нашему решению, высказаться в эфире «Эхо Москвы». А, так сказать, оцените, прокомментируйте его высказывание, у нас тоже есть возможность. Равно как и у вас, именно поэтому мы ваше сообщение и зачитали.
Так, ну что, еще пару смс-ок прочитаем. О, так, уроки посвящения присоединению. Так, не то. Преступность приказа определяет каждый сам. А у преступного государства с поддержкой населения 80% в перспективе мрачной армии, как и в 90-е, шайка шамановцев. Уроки посвящены... Так, опять уроки посвящены присоединению. Так, Алексей Осин, я сегодня восторгаюсь вашей сдержанностью и мудрым, трезвым и спокойным реагированием.
Да, давай, не будем, что, я прочел.
Да не скромничай.
Спасибо вам за хорошее мнение, но и этого толка сообщения и противоположного. Ну что, у нас тут самопиар, что ли, реклама? Так, я смотрел ролик, где украинские матери требовали освободить их сыновей от войны, так как юридически на Украине так и не объявлено военное положение. Дают право для отказа участвовать в боевых действиях. Украинский военный согласился с матерями, что военного положения не объявлялось. Но люди-то идут, причем их зачастую тоже бросают неведомо куда и незнамо как. И на Украине, видимо, может, и в России. На Украине-то точно, потому что там понятно, что регулярные части воюют на Донбассе и в Луганске. Так, не может быть умного народа, дурная власть. Каков народ, такая власть. Ну, Сергеич, это же простая парадигма. Все идиоты, кроме вас, Сергеич. У нас весь народ идиоты, пьяницы, алкашня и так далее. И только один Сергеич на сверкающем холме взирает на все это безобразие с высот собственного немеренного абсолютного интеллекта, с которым не может сравниться Аристотель, Монтескье и Шопенгауэр и Достоевский. Так, ха-ха.
Ха-ха, давай на этом и завершим. Сейчас рекламу послушаем
да,
и
хорошо,
к последней теме точка, нашей спасибо. Перейдем.
Разворот. Оставайтесь с нами.
Расслабься и послушай. Реклама.
Окна Виктори. Производим пластиковые и деревянные окна. Делаем остекление балконов и лоджий.
Спешите застеклить квартиру или дом с шокирующей скидкой до 55%.
Возможна рассрочка без первого взноса. Оплата после всех работ. Первым 10 позвонившим прямо сейчас москитные сетки в подарок.
Звоните 495-410-5141.
Окна Виктори. 495-410-5141.
Разворот.
Продолжаем разворот. Последняя часть нашего с Алексеем сегодняшнего эфира. Поговорим о том, за что вы готовы отдать свою жизнь. Это не на пустом месте у нас тема родилась. Журнал «Психология» проводил различные опросы и в нашей стране, и за рубежом. Что выяснилось? Большинство и россиян, и европейцев готовы отдать свою жизнь за семью, за детей, за родственников. Это такое общее, как бы. Мы, европейцы, в этом едины. Но что интересно, россияне за свои принципы и убеждения. Не так сказал. Только 2% россиян готовы отдать свои жизни за принципы и убеждения.
Даже полтора, я бы сказал.
Только, ну, полтора, да. Там есть разница у женщин чуть меньше, у мужчин чуть больше. Ну, 1.5% россиян в среднем готовы отдать свою жизнь за идеи. Но обратимся к Европе. В Германии за свои убеждения готовы заплатить жизнью 44%, в Швейцарии 48%, а во Франции даже 62%.
Вот. Вот так вот. Так что вопрос у нас будет по этому поводу к вам такой. За что вы готовы отдать жизнь? Или готовы ли вы отдать жизнь за свои принципы и убеждения? Ну, верите вы в свободу? Или в демократию, я не знаю, или напротив, в монархию, во что угодно, в свою страну, в общее, ну, не знаю, там, в гуманизм и так далее. Готовы ли вы за это отдать жизнь? 363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7985-970-45-45. И мы, кстати, пока звонков не принимали. Я думаю, что стоит нам это сделать, как ты полагаешь?
Прекрасная мысль. Давай, пожалуйста.
Давайте попробуем. За что вы готовы отдать жизнь? И готовы ли вы ее отдать за идеи и убеждения?
Алло, доброе утро. Как вас зовут?
Меня зовут Игорь. Я готов отдать свою жизнь, во-первых, за правое дело. Во-вторых, за свою собственную родину, которую сильно люблю. А также идите нахуй.
Я вот ожидал этого, признаться.
Да, что тут. Вот когда правое дело, я сразу подумал о партии.
Я сразу думал, что усомнился... идите вот туда, будет сразу вот...
Ну, ничего страшного. Ладно,
бывает, хорошо.
Это утро, тяжелый день у человека был вчера, сегодня. А доброе утро, как вас зовут?
Доброе утро, Елена, Москва. Только за детей и внуков.
А идеи как же? Ну, смотрите, дети, родственники, это идеи общее у нас с европейцами.
Да любого. Да любого.
Либеральные идеи жизнь отдают.
Нет, ну почему обязательно либеральные? А за, я не знаю, за веру.
За веру?
Да.
За буддистка.
Ну и...
Вы буддистка и... Ну, и...
Буддист за свою философию жизни тоже не отдает.
Ну вот, например, я не знаю, у вас же есть тогда гуру, наверное, раз вы буддистка, нет?
Нет, я такая...
Учитель.
Теоретическая буддистка. Я принимаю идеи и философию буддизма полностью. При этом я верю вот в единого всемогущего Бога. Но я не верю, например, в определенную манипуляцию сознанием, в непорочное зачатие и так далее. Что касается идей, то масса левой интеллигенции в России, которая потом в ужасе во Франции проклинала все, что она могла, вот Эсси, например, да, она была лично знакома, я же с Лениным.
Ну,
и чем это такое? Она жизнь не отдала, ну, я говорю о сомнительности идей вообще.
Ну, понятно, я вас понял. У меня, честно говоря, даже больше... Я понимаю, что мы сейчас еще несколько звонков примем. Мне вот такое воодушевление иностранцев, честно говоря, удивило, признаться. Потому что, и, как правило, идеи, особенно абстрактные, они используются определенными людьми, политиками для того, чтобы людей там скостровить в собственных интересах и каких-то выгод достичь. И поэтому вот так вот идти за кем-то, кто эти идеи проповедует, я, признаться, не стал.
Кстати, в этом же опросе журнала «Психология» еще есть один вариант ответа. Ни за кого и ни за что не готовы отдать свою жизнь около 10% россиян. Причем, что интересно, вот, например, швейцарцы. 30% швейцарцев считают свою жизнь слишком ценной, чтобы жертвовать ею ради чего-то или кого-то. И почти такую же цифру дал опрос в Германии и Франции.
Готов отдать жизнь, посвятить ей ради служения людям, согласно евангельским идеям. Павел из Троицка пишет. Ну, посвятить и отдать — это разные вещи, все-таки согласитесь.
Просто наши отвечают честно, а Европа врет. Сергей, Москва.
Ну, вот...
Да, Европа, как всегда, врет. Что тут уже, пора привыкнуть к кооперативу.
Нет, ну, сосны. А ты готов был за какие? Какие идеи нужны тебе для того, чтобы...
За идеи вряд ли.
Я тоже.
Вряд ли. Да, семья, близкие, да, но не за идеи.
Ну вот, да, Артем пишет, шахиды отдают жизни за веру тысячами. Ну, про тысячи не знаю, но есть такое дело, действительно.
Идеалистическая Европа, которая отвечает так, потому что это правило хорошего тона у Евросоюза, просто чувство собственной миссии в мире после двух мировых войн.
Нелли пишет, возможно, да, это хорошая мысль, мне понравилась. Когда в Европе последний раз массово отдавали жизнь за свои убеждения? Для них это пустые слова, у нас это очень реально. Тоже правда. Ну, в Отечественную войну, конечно, вспомним, но там, конечно, не в том масштабе было, как у нас. У меня нет идеи, за которую я могла бы отдать жизнь, а страна этого недостойна. Маша, вот вас недостойна страна. Так.
А нас вот, кстати, Олег спрашивает, а где второй выход в эфир Александра Пикуленко? Мы бы сами хотели знать, где второй выход, где Сан Саныч Пикуленко. Видимо, там среди стендов долго блуждал, заплутал, телефон разрядился, но с ним, будем надеяться, все хорошо. У меня нет идей, за которые я могла бы отдать жизнь, а страна этого недостойна.
Вот я уже прочел.
Да,
увы,
извини.
Сегодня мало быть готовым погибать за идею. Необходимо быть готовым за эту идею убивать. Упиваясь собственной значимостью и красотой фразы «К» из Саратова.
Вот Костя из Москвы пишет, тоже «К». «К» из Москвы. «Дерево свободы поливает кровью патриотов. Нет патриотов, нет свободы, видимо». Да. Красиво.
Очень сложно, да.
Очень сложно, но красиво. Кровь патриотов поливает. Миссия — это Россия. Мы освобождаем Европу, а не Европа нас. Россияне верят теперь только в бабло, других идей не осталось. Ой.
Я в бабло не особенно верю.
Ты готов умереть за бабло?
Нет, абсолютно.
На полях Народного фронта можно отдать не только жизнь. Народного какого? Общероссийского, что ли?
Честь еще.
Нужны условия, отдашь за то, за что и не думал никогда. Сейчас то...
Сейчас то ого-го, какие-то все сообщи...
философы. А, ого-го. Я же хотел обвинить... Я хотел слушателей обвинить в том, что они какие-то дискретные сообщения присылают обрывками. Страшно общаться с соседями, у них нет интернета, только зомбоящик. Ну что, а причем опять осень и информационный вихрь. Осень кружится в информационном вихре.
Вот. Готов отдать жизнь осена за его идею. Вот, Ник из Ростопера, вот это квинтэссенция либерала.
Нет, с я зачитал, если он покинет госдеповское эхо.
Где? Как? Как-то нет. Вот, я 507-й читаю. Готов отдать жизнь осена за его идею.
А, слушай, так это две подряд. Ты представляешь?
А, там добавил он, что ли, дополнил? У меня просто больше не обновил.
Слушай, нет. А, готов отдать жизнь за осена. То есть, с одной стороны, готовы отдать твою жизнь, а с другой стороны, готовы за тебя отдать жизнь, чтобы
спасибо.
Ты спасся и ушел.
Спасибо, не нужно, не стоит.
Да.
Не нужно мне таких жертв.
Выходит, в России меньше всего психически нездоровых людей, только за близких. Олег.
Не знаю про психическое здоровье, но близкие – это правильно.
За родину отдать свою жизнь – это одно, другое – за идею и убеждение.
Так, ну давай хотя бы еще один звоночек.
Давай, давай.
Прими уже, прими его.
Давай, приму. Доброе утро, как вас зовут? Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Это Марина из Москвы.
Здравствуйте.
Знаете, вопрос ведь к чему сводится? Что такое родина? Для меня родина – это могила моих близких – и моя большая семья. Вот за них, пожалуй, я готова отдать свою жизнь. Но больше ничего.
Нет, почему только родина? Есть, не знаю, идеи, не знаю, еще равенства, братства, гуманизма. Есть те же самые религиозные идеи разнообразные. Почему только родина?
Вот вы хорошо сказали. Очень много перечислили. Вот ничего из этого... Для меня не повод пожертвовать собственной жизнью.
Понятно.
Только то, что есть.
Спасибо.
Спасибо.
Нет, но все-таки вот религия – это Бог. Неужели среди наших радиослушателей нет ни одного религиозного фанатика, который готов отдать жизнь за идеи христианства, не знаю,
ты хочешь
ислама.
Религиозного фанатика вывести нам
нет,
в эфир или хотя бы получить смс-ку?
Непременно, я задаю такой риторический вопрос.
Так, верить можно только себе, а жизнь только за детей. Сергей, так, не вижу смысла в том, чтобы жертвовать своей жизнью вообще. Мусульмане погибают за честь, имущество и жизнь, и, конечно, за веру, пишет нам Марат из Казани. Такие решения принимаются, когда ты реально стоишь перед выбором. По таким опросам не получится ничего вывести. Что я не вижу, чтобы призывающий к войне депутат находились в окопах.
Опять депутаты в окопах. Что же вам покоя-то депутаты не дают?
Патриотизм – это беззаветное служение своей родине, высшим проявлением которого является приношение себя в жертву интересам.
По интересам, да. Это, может быть, вы, скажем так, не роскошествуете и отдаете свои силы для того, чтобы родине было лучше, чтобы она процветала с вашей точки зрения. А жизнь-то, это что-то другое дело.
Ну и закончим наше обсуждение. СМС-ка из Татарстана. Надо, в одно слово все написано, надо брать пример с олигархов в любви к родине. Вот. Немножко не в тему.
Опять, как всегда.
Но тем не менее, да. Спасибо огромное. Сейчас послушаем рекламу. С регионами мы прощаемся, а москвичам еще расскажем о погоде.
Разворот. Оставайтесь с нами.
Заводи мотор. Поехали. Реклама.
Где и как учился Чехов? Какой институт закончил, ну скажем, Герман Греф? Как поступить в гимназию, в которой преподавал отец Володи Ульянова? Об этом и многом другом в программе «Альма-Матер» о городах и людях России. Каждый день по будням в 8.18, кроме понедельника.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Москва, погода. Что у нас сейчас на улице? 11 целых...
Осень.
Прочитай вот это вот число, я не могу, у меня уже не получается.
11,4 градуса.
Спасибо, дальше я сам справлюсь.
Спасибо.
Это температура была от Алексея Осина, теперь Нарышкин еще некоторые данные.
У меня температура 36,6.
Да, ну слава богу, слушай, это хорошо, замечательно. 741 миллиметр ртутного столба – это давление. Ливневый дождь – явление погоды. Сейчас, вот прямо сейчас дождик идет облачно. Это логично, если дождь, то облачно. А местами сильный дождь будет в течение дня. Максимальная температура 17 градусов. И порывы ветра сильные до 15 метров в секунду. Нам уже второй день обещают синоптики из гидрометцентра.
Мой друг, отчизне посвятим ветров прекрасные порывы. Пока свободою горим, пока сердца... для чести живы. Самым холодным 27 августа было в 1921 году, плюс 1,4 градуса, так что радуйся. Ну, а жарче всего ощущалось гражданам в 1897, плюс 34,7. В прошлом году было плюс 17, так что ощутимо холоднее теперь. В 2006 году наблюдался туман. С именинами сегодня поздравляем Ипполитов, Конкордиев, Максимов, Тихонов и Аркадьев. Всех вас поздравляем, желаем всего самого наилучшего.
Это были Алексей Осин и Алексей Нарышкин. До завтра.
Счастливо.